11:09. Начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. У микрофона Ксения Ларина. А гости в нашей студии. Я сразу представлю участников сегодняшнего разговора. Евгений Ямбург, директор Центра образования 109. Евгений Александрович, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Бунимович, депутат Московской городской думы, председатель комиссии по науке и образованию, ну и учитель, естественно. Евгений Абрамович, добрый день. Здрасте.
Добрый день.
И Денис Ребриков, член клуба привилегированных слушателей, преподаватель биологии в гимназии номер 1543. Добрый день, Денис. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню, смски можно отправить по номеру +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59. Тема серьезная сегодня. Дети и война. Как избежать национальных конфликтов в школе? Через неделю наши дети пойдут в первый класс. Вы знаете, что есть в Москве школы с так называемым этническим компонентом.
Этнокультурным компонентом.
По-моему, 3 грузинские школы в Москве точно есть. Знаете, что приехало к нам в Москву достаточное количество беженцев из зоны боевых действий, из Южной Осетии, в том числе детей немало, которые тоже должны будут, обязаны пойти в школу, пойти в первый класс. И слава богу, что Москва такую возможность им предоставляет. Но тут мы попадаем в неизбежность, поскольку вот такие вот страшные смертельные игры взрослых, они отражаются на детях очень быстро. И дети, в отличие от взрослых, уж точно не владеют искусством дипломатии, хотя у нас и взрослые тоже не очень в этом преуспели, как мы замечаем. И я уверена, что на эту тему будут разговаривать учителя и педагогические коллективы у себя в школах перед началом учебного года. Обращусь к новостям. В центральном округе столицы будут взяты под усиленный контроль МВД 2 школы, где большинство учащихся составляют выходцы из Грузии. И еще одна школа, где превалирует армянский контингент. Такое решение было принято с целью избежать возможных провокаций, связанных с событиями в Южной Осетии. И вторая новость. Из-за войны на Кавказе, из разрушенного Цхинвали были эвакуированы около 5000 школьников и 2000 студентов. В настоящее время большинство из них находится на территории России. Студентов распределяют в российские вузы, а большинство школьников остаются на территории Южного региона. Министерство образования и науки уже заявило о том, что для всех осетинских детей и подростков учебный год начнется 1 сентября. Однако это может привести к определенным трудностям. Не стоит забывать о том, что уровень подготовки школьников из Южной Осетии и программы, по которым они учились, будут отличаться от российских. Возможно, им потребуется психологическая поддержка. Кроме того, обострение конфликта может привести к росту националистических настроений, направленных на грузин и вообще кавказцев, которых много среди наших соотечественников. Вот, пожалуй, такие две новости. Я думаю, что можно уже предоставить слово моим гостям, Евгений Александрович. Я думаю, что вы на эту тему уже задумывались перед началом учебного года.
Вы знаете, у меня ощущение какого-то дежавю, потому что на самом деле есть совершенно реальный, к сожалению, опыт, когда в той школе, которой я руковожу, мы уже принимали осетинских детей. Это было после Первой войны. И я с огромным... Я просто расскажу, как это было, да? Понимаете, каждый должен заниматься своим делом. Я не геополитик, я не могу просчитывать сценарии. Я не являюсь военным и оценить эту операцию. Я должен заниматься как педагог. Школа — это территория любви, где нет ни иудея, ни эллина, ни грузина, ни осетина и так далее. Когда первый раз это произошло много лет назад, я помню, как мудрая женщина-педагог вела этого осетинского ребенка в класс. И она сказала буквально следующее. Она сказала: вот, ребят, у вас новый товарищ, у вас у всех есть дом, а вот этого мальчика больше дома нет. Я не буду продолжать, потому что это из сердца шло. Здесь вопрос не в тексте. Мальчишка заплакал, ну и парень стал учиться в этом классе. Но, к сожалению, такие истории, видимо, будут сейчас повторяться. Я думаю, что требуется огромный такт, колоссальная деликатность для того, чтобы не допустить обострения, потому что у нас был, по-моему, год назад, вот, может быть, Женя вспомнит, когда школы были поставлены перед необходимостью там составлять списки с подозрительными фамилиями Нашвили, вот это никуда не годная ситуация. И московские директора, и московский департамент сказали нет, хотя предписание такое было. Вот этого не должно повторяться. Во-вторых, Совершенно очевидно. Подготовка разная, ментальность разная. Тысячу раз подумать, в какой класс. Классы тоже разные. И атмосфера разная. Кто классный руководитель? Дальше. Видимо, никаких оценок в течение там, первой, по крайней мере, четверти дать возможность. То есть это профессиональная работа. И надо понимать, что это надолго. Потому что, к сожалению, амплитуда общественного настроения такова. Сначала горячее сочувствие, а потом понаехали тут. И это так быстро меняется, поэтому здесь требуется терпение, такт, повышенная деликатность и бдительность. Бдительность не в смысле спецслужб, а психологическая, нравственная бдительность. Вот в первом приближении, что я хотел сказать.
Жень.
Женя сказала совершенно точные вещи с точки зрения, так сказать, вот нормальной педагогической. Ну вот я здесь как бы не только как учитель, да, но и как председатель комиссии по образованию могу сказать, что организационно мы не можем издать инструкцию, чтобы учителя проявляли такт. Он или есть, или его нету, да, как и талант педагога. Мы можем только, наверное, какие-то обозначить границы и сказать все, что, так сказать, возможно сказать по этому поводу и дать какие-то возможности. Хочу сказать, что это ведь не сейчас возникшая проблема. И здесь хочу уйти немножко в другую сторону. Я вспомнил вот сейчас, когда слушал, сколько мы уже таких конфликтов и войн пережили. И я помню первую еще Чеченскую войну, когда еще на телевидении были такие бурные обсуждения, прямые эфиры. И я помню, как девочка класса, так, наверное, 10-го, обращаясь к взрослым и не говоря, кто прав, кто виноват, она просто сказала: а что вы делаете? Вы понимаете, что эти дети, которые сейчас, помните, там, чеченские эти подростки, которые выходили перед танками, они будут ненавидеть нас всю жизнь. Вы нас обрекаете на то, что это вот всю жизнь будет стоять эта стена ненависти. Я помню тогда эти высказывания, которые не услышали взрослые. И я вспомнил их уже однажды, когда был Норд-Ост, да, в Москве вот эта самая вся эта история. Я увидел глаза этих тех, кто захватил этих террористов. И я понял, что это и есть те самые дети, которые уже в школе-то не учились, а школа их был лес. И поэтому те, кто ходили к ним на переговоры, вы помните эту историю, я не буду говорить кто, но мне сказали, что просто очень трудно понять вообще, чего они даже хотят, потому что у них даже речь какая-то другая, просто уже вот это то, что происходит в результате войн, да, вот уже дети, они сразу становятся воинами, еще не становясь людьми. Они еще не... Вот в это самое главное, что нужно избежать вот в этом конфликте. Не... Как можно меньше детей, как можно меньше привлекать детей к вот этим взрослым нашим выяснениям отношений. А вот дальше от них уйти. Потому что самое главное, что когда... Вы знаете, была международная такой съезд по этой самой толерантности, да, и по терроризму, и по всему, и по войнам. И там были президенты, премьер-министры, бывшие премьер-министры и так далее. Со всего мира, я помню, это было, кажется, в Праге в позапрошлом году, и что меня поразило в решениях этого, я посмотрел решение, знаете, что там было главным и ключевым? Главным и ключевым, чтобы избегать вот таких вот столкновений национальных и так далее, они предлагали чрезвычайно банальную вещь. Обязательное, хотя бы начальное образование. Меня поразило, что ничего нового, ничего невероятного, кроме образования, придумать не смогли. И это означает, что на школу это ложится. Потому что учитель математики, как мои коллеги, да, он знает, что ему нужно, чтобы его дети умели решать квадратные уравнения. Но наши учителя уже вынуждены, должны, необходимо понимать, что вот это воспитание взаимоотношений, да, вот этой толерантности, которую мы называем таким красивым и несколько абстрактным словом, да, это просто жизненная необходимость. И я хочу, кстати, отметить, что первый урок в Москве во всех школах будет называться «Мы разные».
Вот сейчас, 1 сентября.
И в этом наше богатство, да. «Мы вместе, и в этом наша сила». И это было, между прочим, обозначено гораздо раньше этой войны. Потому что это вообще очень серьезная проблема. То есть это было сказано еще в июне месяце.
Если
что вот
это
обязательно
было раньше,
везде, да.
Да, то сейчас, когда мы уже живем в другой стране, да. Будем называть вещи все-таки своими именами, мы живем в другое время. Все, вот этот разлом, мы уже этот пережили. То мы вместе, и там в этом наша сила, я уже воспринимаю в этом что-то есть угрожающее,
да,
милитаристское.
Да, я согласен. И вот в этом... И точность, и такт, потому что там был совсем другой смысл. Мы вместе, угу. Это есть Россия, потому что мы вместе, в Москве там сотни национальностей, мы вместе, это есть Москва. И не только национальности. Вы поймите, вот это мы разные, это ведь не только национальный вопрос. Это ведь мы разные, богатые и бедные. Мы разные, наши родители имеют разные взгляды на эту жизнь, пока еще разные, надеюсь. Да? И много такой разницы. Там кто, мы говорим об инклюзивном образовании. То есть это все очень важные вещи. Мы вместе, мы разные. Вот это. А сейчас действительно это так. Теперь я хочу, Ксения, чуть-чуть даже не поправить, а уточнить. Да, в Москве действительно около 40 образовательных, то есть около 50 образовательных учреждений действительно с этнокультурным компонентом. И грузинские, и армянские, и азербайджанские, и греческие, и еврейские, и корейские, и китайские, и литовские, и молдавские, какие угодно. Но это не значит, что вот если сейчас дети из Южной Осетии появляются, мы будем делать такую школу. Это возможный вариант, он тоже может быть, но это не значит, что мы должны создавать вот именно такие национальные школы. Это, если национальная община обращается к нам с просьбой сделать такую школу с соответствующим компонентом, мы это делаем. Но это не значит, что эта школа будет с осетинской программой, например. Да? Это, ну, чтобы было понятно радиослушателям, то же самое, что у нас были там. У нас и есть, кстати говоря, английский, французский, испанский. То есть это означает, испанский, да? Это означает, что это нормальная московская школа с нормальной государственной программой, но там есть этнокультурный компонент. То есть религия там может... Ну, не религия как религия, а национальные традиции, там, да, фольклор, все что угодно.
Язык.
Так. И язык, естественно, дополнительно изучается и все остальное. Вот что это значит. А что касается осетинских детей, и вообще, конечно, они пойдут в обычные школы. И здесь было сделано другое. Здесь проблема тоже есть. Вот какая. Далеко не все ведь говорят по-русски. Или хорошо говорят по-русски. В Москве в последние годы открылось 10 так называемых школ русского языка специально, да, по этому поводу. Хотя там тоже есть разные, ведь они же разного возраста и в разное время, и поэтому кто-то сразу приходит в школу, пусть он будет, так сказать, не все понимает, но все-таки ему легче в школе адаптироваться, а кому-то такое уже нужно, что нужно просто отдельно учить русский язык, чего раньше не было. Мы тоже открываем эти школы и будем открывать их, так сказать, больше. И вот это тоже еще одна адаптация, потому что это речь не только о русском языке, а ведь должна быть еще некоторая адаптация к традициям московским, да, к культуре, потому что это очень сложный вопрос. То, что для одного ребенка абсолютно естественно, другие воспринимают как дикость какое-то ее поведение. И наоборот. Это очень опасные вещи, потому что, ну, понятно, да, так сказать, как с храмами. Да, я совершенно не уверен, что нужно изучать обязательные, так сказать, основы религии, но нужно понимать, что когда ты входишь там так сказать, туда надо снимать обувь, да, а там обнимать шапку, а там, наоборот, снимать шапку, понимаете? Вот это вот вещи, которые могут оскорбить, а человек даже не подозревает об этом. То есть вот такие взаимокультурные вещи очень важны.
Давайте Денису дадим слово. Пожалуйста, Денис.
Я хотел сказать, что на самом деле, вот на мой взгляд, проблема национальных конфликтов как таковой, ее в школе, как мне хочется верить, ее нет на самом деле. Есть проблема конфликтов между детьми. Я посмотрел по статистике, вот нашел, что считается, что около 10% конфликтов в школе происходит на национальной почве, что, на мой взгляд, укладывается в, так сказать, очень небольшой процент. Ведь ребенок, он когда конфликтует, он ищет причину, по которой нужно выплеснуть ту агрессию, которая у него накопилась. Я вот, так сказать, биолог, я с этой точки зрения могу взглянуть. То есть есть, безусловно, некий уровень конфликтов в школе. И если мы посмотрим, как часто эти конфликты возникают на почве того, что ребенок, скажем, толстый, да, или потому что он носит очки, то окажется, что это по частоте, такая же точно частота, как в том случае, когда мы можем сказать, что ребенок называет другого по какой-то национальности и поэтому имеет к нему какой-то, так сказать, какие-то претензии.
Смотрите, есть такое понятие, как контекст. Давайте все-таки будем честны. Потому что, когда вы говорите про толстого или про в очках, или у которого там брекеты во рту, это ничем не поддерживается в средствах массовой информации. Нигде не рассказывают про опасных людей в очках. Понимаете?
Да. Вот здесь,
а когда мы существуем
пока
сегодня...
Да.
Вот я хотел сказать,
сегодня
что
совсем другая
дети,
ситуация.
Дети, это безусловно, и здесь просто никто не может поспорить, это функция от взрослых. И в данном случае взрослые показывают детям, на что нужно обращать внимание, просто прямо показывают, какие сейчас будут модны конфликты в школе. И на самом деле я немножечко даже вот считаю, что вообще обсуждение в средствах массовой информации темы, что вот есть национальности, смотрите, вот они такие, и вот у нас с ними война, или наоборот, у нас с ними нет войны. Это в чем-то, вот от этого нельзя уйти, но это в чем-то указывание детям на то, что сейчас будет модно. Да. Что сейчас модно будет драться по этому поводу. А немножечко, так сказать, толстые и очкарики вздохнут спокойно в этом смысле. Вот, тут безвыходная ситуация получается. Начинать, конечно, нужно с головы, со взрослых. Давайте посмотрим, какой уровень толерантности у нас сейчас в обществе. Это ужас. Он падает, так сказать, очень быстро падает уровень толерантности. И государство...
Его нет просто, вообще никакого.
Его нет. Ну, он всегда может быть измерен определенными, так сказать, но он падает в последнее время, и по сравнению там с Советским Союзом он падает сильно. И можно сказать, что мне кажется, что государство, оно должно, конечно, обращать в первую очередь внимание на воспитание взрослых, и уже взрослые, воспитывая своих детей, будут задавать определенный уровень толерантности. Вот.
Евгений Александрович.
Ну, вы знаете, у меня, конечно...
Не согласны вы в чем?
Ну, я не согласен во многом, но я должен сказать следующее. Вот есть наши благие намерения, ну и поверьте, в школах, если у преподавателя есть голова на местах, они будут, конечно, следить и думать и так далее. Но, к сожалению, тут я вам уже должен сказать, как доктор наук, есть австралийские исследования, которые показывают, что воспитание толерантности реальное возможно только до 6 лет. Только до 6 лет. То есть с молоком матери впитывается ксенофобия. Дальше очень трудно вообще с этим что-то делать. И это замечательно, значит, воспитывать взрослых, во что я не очень верю, да? Но бабушки, дедушки, папы и мамы, я просто умоляю, надо просто придержать язык, потому что мы иногда эмоции выхлёстываются.
А телевизор?
А что, я не могу управлять телевизором, понимаете? Вот. И все равно, все-таки семья, потом школа, все-таки там, в глубине. И дело не в том, модный конфликт, не модный. Я отчасти согласен с коллегой, потому что, не знаю, 2 мальчика влюблюсь в 1 девочку, и, конечно, будет драка, наверное, бывают такие истории. Ну, а там уже будет приплетено все, и национальность, и религия, и все что угодно. Такие ситуации бывают. Конечно, толчок бывает, как правило, такой. Но поскольку общество насыщено вот этим горючим материалом, отравлено, у меня, ну, 1 000 000 случаев происходит, ну, не 1 000 000, конечно, происходит периодические случаи. Я, по-моему, даже когда-то рассказывал, когда вбежала девчонка ко мне в кабинет, сказала: в вашей школе меня оскорбляют по национальному признаку. Я ничего, как это может быть? Он назвал меня чеченской террористкой. Потом выяснилось, что парень, который назвал там, ну как, он ее ущипнул, она ему показала язык, а вообще он даже не русский, то есть он, собственно говоря, тоже как это, лицо кавказской национальности, только другой, поэтому... Но именно этот горючий материал, он никуда от него не деться. Отсюда бдительность, бдительность, еще раз бдительность. То есть, и это надо разводить, иначе будет хуже.
А в этом смысле государство вам помогает или мешает? Знаете, воспитание толерантности.
Я не понимаю, что такое. Ну, если брать там государственные программы, ни в одной государственной программе, ни в одном учебнике не проповедуется национальная ненависть. То есть в этом смысле, а что от государства, да? Если я включаю государственные каналы, то мешает. Ну, потому что на самом деле идет взвинчивание, истерия. А, как говорил великий Корчик, школа стоит не на Луне. Реально. А потом они приходят и обсуждают.
Обсуждают. Вот конечно, у меня тоже конечно, вопрос. Эта тема, тема войны, она же все равно так или иначе возникнет в разговорах учителя с детьми сейчас. Да? Там, не знаю, на уроках ли истории, на классных часах. Это неважно в какой-то форме. Но она возникнет.
Конечно.
Это будут обсуждать.
Безусловно.
Вот здесь тоже
безусловно.
Масса вещей, которые могут и навредить, и,
конечно.
А то и вовсе взорвать сознание маленького человека.
Безусловно. Мне в этом смысле немножко легче, так, потому что у меня на площади перед школой стоит памятник о Куджаве. И вот 30-го, не знаю, можно говорить или нет, вот мы вылетаем вместе с Ольгой Владимировной Куджавой в Калининград принимать самолет, на нем будет написано «Булат Акуджава». Замечательного русского поэта, который называл себя грузином московского разлива. И как-то у нас вот странно в последнее время. Либо так, либо так. А вот что не может быть, что у человека 2 клапана в сердце. И один клапан — это русская культура, а другой — грузинская.
И Да. Так, у нас так, два клапана обеих стран. И у Грузии, и у России. Конечно, один грузинский, конечно, а другой русский.
Что, конечно.
Это невозможно,
конечно,
одного, конечно, от другого отделить.
Я бы говорил про это. Понимаете, все войны проходят, остается самое главное. Но это опять вопрос. Я же не могу отвечать за учителя, который вдруг уверовал в то, что нужно все вместе и на борьбу. Тут на каждый роток не накинешь платок.
Жень.
Ну, я хочу сказать, что вот это очевидно. Вот учитель — это есть все. И, надо сказать, и родители тоже. Потому что по телевизору могут что-то сбрякнуть, да, все что угодно, к сожалению. Но если родитель в этот момент скажет дома, что ну, вот козел, да, как можно так вообще говорить вообще о людях, то ребенок-то воспримет оценку родителей, а не ту чушь, которую мелят там по телевизору или где-то еще. Понимаете? То же самое и в школе. Если у учителя есть авторитет, поверьте, я думаю, что и я, и Женя, и мы преподавали при советской власти большинство своей жизни, и мы могли сказать все, что считали нужным и в этой ситуации. И это влияло на наших детей. Наверное, не меньше, чем та белиберда, которая неслась из средств массовой информации.
Вот сейчас модно, такой модный тренд этого сезона, так цинично говорю, пользуясь терминологией, которую нам тут Денис продемонстрировал. Когда твоя страна ведет войну, ты не имеешь права критиковать политику своего государства. Это предательство. Это я так тезисно вам обозначил, то, что сейчас модно. Учителя, они же граждане своей страны, которые, конечно же, они, наверное, имеют свое мнение, каждый учитель, как и любой нормальный гражданин. Но они законопослушные граждане. Если они видят этот тренд, я думаю, что вряд ли они захотят выходить на площадь. Вот мы сейчас отмечаем 40 лет. Вот утром сегодня слушала, ну, боже мой, как изменилось время. Слушала передачу Майи Пешковой с Натальей Горбаневской, как она рассказывала, как они выходили на эту площадь. Простите, ради бога, у нас новости сейчас. Я просто вам задала как бы следующий вектор нашего разговора, и давайте дальше пойдем после новостей. Продолжаем говорить о национальных проблемах. Значит, смотрите, я тут сейчас передаю слово Евгению Бунимовичу, поскольку вспомнила про 40-летие выступления граждан России, граждан Советского Союза против ввода наших советских войск в Чехословакию. Вот я тут читаю, Ахмед пишет из Хасавюрта. «Зря стараетесь. Вот в Дагестане в школе учителя из Шамиля делают героя, который воевал против России. И для них он, безусловно, герой и кумир. А вы после этого хотите, чтобы наши дети любили Россию». Ахмед Хасавюрт. Таких, кстати, вот обращений из разных регионов России можно получить достаточно много таких примеров. Не секрет, что у каждого, не то что там у каждого бывшего государства советского своя уже история, но и даже у нас на уровне автономии тоже есть своя собственная история. Жень, пожалуйста.
Ну, вообще, я хочу отозваться на эту информацию, эту реплику, которая была сейчас сказана. Я должен заметить, что у меня мой покойный отец вспоминал, что когда он приехал из Киева в Москву, соответственно, учиться в московской школе, он был в Киеве отличником, это было, между прочим, какие-то там, сколько там, 20, между 20-ми и 30-ми годами, сколько я понимаю, он приехал в Москву, и когда была как раз история, связанная с Украиной, он стал рассказывать, что Мазепа — это национальный герой, тогда тоже так преподавали. То есть это все, эти все проблемы, они не сегодня родились, не надо делать вид, что сегодня, и был бы очень удивлен, что он отличник, так сказать, получил такой отпор, да, в классе. Но я хочу вот сказать, я тоже сегодня слушал передачу Майи Пешковой замечательную с Натальей Горбаневской. Я, во-первых, вспомнил, как мы вручали Наташе премию на Московском фестивале поэтов. Это была премия «Живая легенда». И вот московская богема, московские поэты, вся эта отвязанная и малоуважающая, надо сказать, других, кроме кого-то, кроме себя, публика. Я помню, как все встали и аплодировали. И я не помню, кому они еще вставали, когда бы то ни было. Понимаете, какой еще... Кто туда пришел, не знаю. Вот никакому президенту такое не снилось, все, что я могу вам сказать. И это остается в памяти. А в сегодняшней встрече встречи с Горбаневской, я обратил внимание на совершенно другой момент. Она говорила, что, когда спросила Майя о том, а как вот с ребенком, она сказала, угу. что вот в школе к Ясику, да, как она говорила, относились, когда уже ее посадили, да, все это, относились очень хорошо. И что учителя, что вот они там, бабушки к нему там и так далее, просто удивительное было отношение, замечательное, как она сказала, отношение. И она правильно сказала, я, говорит, совершенно не уверен, что они разделяли те взгляды, конечно, нет, они были, так сказать, нормальные советские люди, но просто они не переносили это на детей. Это была вот такая атмосфера в обществе. Это была уже атмосфера 60-х годов. Вот это надо понимать. Это был 68-й год, да? И мне это хорошо понятно, потому что в той школе, где учился я, учился на год старше Даниэль. Это было прямо сразу после этого процесса. И у нас была одна учительница в школе, сволочь, и мы тогда, дети, прекрасно понимали это, которая ставила, хотя она была учительницей химии, она стала ему ставить двойки после этого. Двойки по химии после этого стала ставить. Понимаете? Вот, вот что это такое. Вот. И как мы ее ненавидели. И ненавидим всю жизнь. Я встречал, так сказать, записи, так сказать, не очень приличные по ее поводу в международных аэропортах уже сейчас, потому что мы это, видимо, запомнилось в голове у детей уже, а теперь взрослых, понимаете? То есть вот это и есть отношение, не отношение даже к политике, потому что, наверное, большинство родителей это, и учителей не читали тогда Синявскую Даниэля. Это не так.
И вообще не знали, что это случилось, что да. это произошло.
Нет, они знали, что был, как, что был суд, это знали все.
Ужасно. Я сегодня начинала, читала, вот если мы на тему заговорили, просто не могу не сказать. Одно из моих потрясений последнего времени — результаты опроса Левада-центра по поводу отношения россиян как раз вот к событиям 40-летней давности. Mm-hmm. Треть, как минимум, вообще ничего про это не знает. Mm-hmm. Взрослые люди, не дети, ну, взрослые. Да. Понимаете?
Нет, тогда трезвонила вся
пропаганда. Никто ничего не помнит.
Тогда трезвонили все телеканалы, тогда все это было, и процесс Синявского Даниэля все кричали, и Прага все кричали, там это. Все было, вот поэтому все, тогда знали все все.
Что вы будете говорить детям? Евгений Александрович, я хочу прямой вопрос вам задаю. Что вы будете говорить детям про войну на Кавказе? Что там происходит? Спросят вас ваши ученики.
Да, хорошо. Ну, понимаете, что я высказываю личную точку зрения, да?
Да.
И не буду ее навязывать учителям, потому что какое я право имею наведать, но свое отношение я могу выразить. Ну, немножко, чуть-чуть издалека. Значит, во-первых, я вот по поводу Горбаневской, я не уверен, то есть это выбор, прямой выбор, гражданский выбор человека. Я не уверен, что кто-то из нас имеет право призывать всех учителей, вот занять такую жесткую позицию и так далее. Это абсолютно ни в коей мере. Но в чем я уверен? В том, что ни один из нас не имеет права свою позицию навязывать детям сегодня. И второе, в чем я уверен, что вообще детей втягивать в эти вещи. Вот, и вы знаете, мое очень странное ощущение августа 91-го года, вот когда мы там на баррикаду, говорю, какое счастье, что сегодня каникулы. Что вот вообще не место детям на площадях. Вот я глубоко в это убежден. Выбор взрослых — это сознательный особый выбор. Теперь по поводу вот вашего прямого вопроса, прямой ответ. И, кстати говоря, и по поводу реплик, по поводу Шамиля, uh-huh. это действительно происходит бесконечно. Ну хорошо, а как Ермака трактовать, да? Вот покорение Сибири. Понятно, что для России он герой, а для неких, так сказать, татарских ханств это просто завоеватель и так далее. Вот это и есть предмет разговора. Первое, будем мудрыми. Второе, действительно, всей полнотой информации мы не обладаем. Третье. Есть печальный опыт, когда тех, кого звали антипатриотами, врагами, оказывались правы. Есть много печального, тяжелого опыта, когда интересы страны, интересы власти не совпадали. Поэтому давайте не торопиться с оценками, потому что мы не знаем действительно всего. Но самое главное, давайте не делать прямых выводов, которые оскорбят кого-то рядом с нами. Вот и все.
Денис.
Ну, еще раз, наверное, почти ту же мысль хочу сказать, что мы, взрослые, даем детям ориентиры, и начиная говорить о национальностях, о разных национальностях, мы, во-первых, говорим детям, что это существует, потому что во многих странах не дети, не особо, даже взрослые особо не задумываются о том, что такое вообще национальность как таковая. Мне очень понравился в этом смысле один мультфильм из серии «Южный парк», где они обсуждали парк этого, флаг этого города, где был изображен, соответственно, белые вешали негра. И взрослые стали обсуждать, вот как же, это российский флаг, надо его поменять. И детей привлекли к обсуждению этой тематики, потому что решили, что дети самые будут правильные судьи в этом вопросе, а дети до конца мультфильма, было, в конце мультфильма стало понятно, что они вообще не понимали, что взрослые обращают внимание на белых и черных на этом флаге. Они видели людей.
Двух человек.
Двух людей, но при этом они не понимали, что один из них черный, а другой белый. Вот это такая вот картинка, которая, мне кажется, сейчас немножечко похожа на то, что происходит. Мы говорим детям, смотрите, а есть еще национальности. Вот смотрите, они такие, а эти другие. Дети не понимают сейчас, что такое национальности, но они верят взрослым, что да, есть там грузины, осетины, так сказать, там... Все национальности. При этом и даже большинство взрослых вообще не понимает, что это такое. Но ребенок, не понимая, что это такое, начинает подсознательно или сознательно этого немножечко бояться. Потому что когда человек не понимает, а тем более ребенок не понимает, что это такое, он этого боится. Это нормальная реакция человека. И как только человек начинает бояться, у него сразу появляется то, что, в общем, называется ксенофобией, боязнь, неприязнь к чужому. Это защитная реакция, это физиология. Вот. Вот мне кажется, что нужно продумывать, вот сейчас в частном случае, вот сейчас конфликт, и сейчас мы обсуждаем, в общем-то, 1 сентября ближайшее. Да. Но если говорить о глобальной все-таки политике государства в этом вопросе, то мне кажется, что нужно стараться вывести ситуацию в ту плоскость, когда понятие национальность как таковая, она начнет уходить. Вот сейчас мы еще имеем в наследство вот это вот советское прошлое, когда в паспорте было написано, и она была там, эта графа. И сейчас даже если вы придете устраиваться на работу во многие учреждения, вам дадут старые бланки, где есть эта графа, национальность. И люди молодые не понимают, что там писать, потому что они не понимают, что это такое.
Не совсем с вами соглашусь, не знаю, как вот мои гости. Когда мы говорим о Москве, может быть. А когда мы говорим о стране, то вряд ли. Вы посмотрите, что происходит. Мы, по-моему, про это когда-то уже говорили. Когда отменили эту графу, за которую так все боролись, чтобы ее отменили, мечтали об этом все жители Советского Союза. Как только ее отменили, тут же из Татарстана, из Чечни, из многих других республик, из Дагестана, из Осетии, появились инициативные группы, которые требовали вернуть обратно национальность, паспорт, потому что человек должен понимать, что это его родина, и он представляет свой народ.
Тоже, это его право. Не пошли навстречу, и
правильно. Это его право. Но одно дело, действительно, когда мы говорим о Москве, о стране.
Чем чаще мы встречаем какие-то деления людей на группы, тем чаще эти группы будут между собой конфликтовать, и это нормально. Вот,
у нас же не Америка, мы же не страна иммигрантов, правда же?
Зато мы очень многонациональная страна. И в этом смысле, я думаю, что мы не только сопоставимы с Америкой по количеству разных людей, мы их превосходим, наверное. И в смысле политики, государственной политики как таковой, России нужно быть очень осторожным с делением людей на группы.
Я бы про другое все-таки говорила. Я говорила бы про то, что не бывает народов-предателей, народов-убийц, народов-преступников. Вот про это, наверное,
вообще
надо
говорить
больше.
Вообще народу нельзя приписывать свойства.
Да. А у нас, к сожалению, вот в основном вот такой крен, вот
да,
такие,
конечно,
установки. И мы
во-первых,
мы сейчас
хочу
наблюдаем?
Сказать, что наше, так сказать, имперское сознание, наше такое, оно проявляется вот даже в предыдущей реплике, когда было сказано, что у нас национальности даже больше, чем в Америке. Это не так, должен огорчить. Я думаю, что никто не... Ну, у меня такое сильное подозрение, поскольку в Америку приезжали мигранты просто из всего мира, да, то я думаю, что вряд ли у нас больше. И я вот сейчас подумал, вот это настолько тонкая и деликатная вещь. Вот, пожалуйста, только что мы сказали про золотую медаль на Олимпиаде, мы тут даже порадовались в перерыве, да, все... Вот здесь мы все едины, да, мы все рады хотя бы, что третье место пока, так сказать, занимаем. Хотя тоже ведь забавно, ведь понимаете, весь мир считает вот эти Олимпиады по странам, хотя они ни в какой официальный засчет, самые... Ведь считается, что спортсмены, так сказать, соревнуются, на самом деле соревнуются страны. Вот в этом и есть эта тонкость и деликатность. Но все-таки, если бы это формально внесли в Олимпиаду, что вот соревнуются страны, это была бы уже совсем другая Олимпиада. То есть очень важно, что все-таки сохраняется этот принцип, что формально мы говорим только о победе спортсмена, да? И вот я вот о чем подумал. Сколько у нас победило сейчас... Вот у нас так мало мало золотых медалей, да, к сожалению, да, хотелось бы больше. Но сколько победило спортсменов, например, с Кавказа, с нашего Кавказа? А почему об этом
первые
не сказать?
Первые золотые медали,
да,
кстати,
что первые они золотые завоевали, медали пошли, да, оттуда, да? А почему об этом не сказать? Может быть, не акцентируя на конкретную национальность, кто из них там чечен, кто осетин, я даже кто дагестанец, но то, что вот национальные традиции, традиции там борьбы, это очень не всяк, не,
почему?
Это очень деликатно.
Нам показывают,
очень
как встречают Женя, или скинку танцуют,
да,
с барабанами,
ну, отлично,
медаль,
ну,
посвящая Рамзану.
Да, прекрасно, Кадырову. Пусть танцуют, ради бога, пусть в это все уходит, да, понимаете? Пусть все уходит в спорт и в фольклор. Но я хочу сказать, я согласен с Ксенией вот с каким образом, по вопросу о провинции. Вот я несколько лет назад разговаривал с одной француженкой, которая приехала на год преподавать французский в один из наших провинциальных университетов, и рассказывал, что у него замечательно там со студентами все было, и они, так сказать, очень охотно все интересовались. Но вот она удивлялась, что ни с кем она потом, вот когда там вышла из университета, ну вот она даже встречается, ну как бы вот даже когда в одну сторону идут, идут как бы вот отдельно от нее. И у меня, так сказать, вот наша московская семья, у меня жена говорит, как, опять боятся иностранцев, сказала она. А я говорю, Наташа, это не опять, а все еще. Это в Москве может быть опять. А там может быть еще вообще, так сказать, вот как боялись там в 70-е годы или 80-е. Вот там просто экзотика, очень маленький городок, и там это французская экзотика. И какой-то опас. А еще с тех пор у кого-то еще, у кого-то уже вот эта проблема. И я согласен, что чужое — это защитная реакция, это, да, уж я никак биологу возражать не буду, и она не только защитная. Вот я не раз говорил о том, что это же поразительная вещь. Что мы говорим о национальностях? Вот приходят в школу ребята, вот тот же Ямбург, как директор школы, делит их на класс А, класс Б, может быть, еще и В, там сколько там? Класс?
Да, по 6, по 7.
По 6, по 7, и они начинают воевать, как Ашники, Бэшники, там. Хотя вообще, так сказать, неделю назад они вообще могли быть распределены по-другому. И самое страшное еще, вот как-то в большом городе, как Москва, к сожалению, мы вынуждены сейчас вот это слово «чужой» даже акцентировать, потому что даже позитивные моменты, мы же ведь одновременно говорим о безопасности наших школьников, правильно? И говорим, если к тебе подошел на улице взрослый там и протягивает конфетку, да? Нормальная реакция ребенка — взять конфетку, да, и открыто к этому взрослому отнестись. Но мы говорим, нет, это опасно, не бери конфетку. То есть мы эту защитную реакцию еще и одновременно усиляем, и вынуждены усилять, потому что много чего происходит в нашем большом городе. И вот здесь очень большая есть вот эта вот тонкость между одним и другим. И очень важный момент, который был тоже сказан сейчас, о возрасте. Это действительно, мне кажется, кроме всего прочего, это плохо изучено. Вот я советовал бы Ксении, может быть, все-таки у нас в Москве есть очень сильное такое учреждение, называется Городской психолого-педагогический университет, и там эти самые психологи, кстати говоря, они работают во все, кроме того, что они психолого-педагогический университет, они работают во всех горячих точках, вот их приглашают все время на это, потому что они это умеют делать профессионально, действительно. И вот мне вообще не очень понятно, вот я знаю, в каком классе, еще раз говорю, да, надо излагать квадратное уравнение.
Да-да.
А в каком возрасте уже надо говорить об этом, а в каком еще не надо? Да? Это тоже ведь вопрос. И я понимаю, что мне сейчас возразят и скажут, что все равно на улице об этом говорят. Но я хочу вам сказать, что вы каждый день, ну не каждый день, полгода, радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что в Москве температура минус 5, минус 10. Да, у нас не всегда плюс, как известно. А в школе мы это проходим, отрицательные числа, только, по-моему, в 4 или в 5 классе. Ну, дети слышат, что минус 27, и знают, что вот это минус 27, понимаете? Но они не акцентируют свое внимание на отрицательных числах. Вот,
ну, это то, о чем говорил
вот,
Денис,
вот я и об этом
про белого
говорю.
И про
поэтому,
черного.
Когда, вот ровно об этом я тоже говорю, в какой момент, вот действительно, здесь, с одной стороны, надо об этом говорить, обязательно, но в какой форме, для какого возраста?
Дадим
это
слово,
очень сложный вопрос.
Понимаете, вот я слушаю, сижу, конечно, тут нельзя не согласиться, но я не соглашаюсь. Знаете, почему я не соглашаюсь? Вот от общих разговоров есть зона прямой ответственности. То есть каждый должен заниматься своим делом. Понятно, что грамотное, озабоченное этим проблемам государство должно очень долго заниматься, но, прошу прощения, такой, не поясни слово, психотерапией. Занимается оно ровно наоборот, взвинчиванием. Да? Вот. Это не в зоне нашей ответственности. Значит, а вот со школой, знаете, мне пришел на память случай дореволюционный. Царская гимназия, директор гимназии, кстати, известен своими правыми националистическими взглядами. Он идет по школе, и по процентной норме там были дети не коренной, не титульной национальности, видит плачущего ребенка. Говорит, ты чего плачешь? меня обозвали жиденком. И вот этот человек, по политическим взглядам жесткий, говорит: запомни, это царская гимназия, здесь нет ни евреев, ни православных. Есть только ученики царской гимназии. То есть как бы его взгляды, это его взгляды, а атмосфера в школе, в зоне его ответственности, вот все сделать невозможно. Просто каждый должен заниматься, простите, там, где он может заниматься, тем, чем должен заниматься. Вот и все.
Вопрос к господам Ямбургу и Бунимовичу от Евгения. На эхе вы постоянно выступаете, когда речь идет о педагогических проблемах. Хозяевам, вероятно, нравится то, что вы говорите. Поэтому вас и приглашают еще и еще раз.
А хозяева от «Газпрома»,
наверное. Как вам кажется, насколько ваши настроения совпадают с настроениями учительских масс? Вы, отщепенцы.
Знаете, я не знаю. Во-первых, я общаюсь с учителями не только Москвы, там, своей школы. Мне очень много приходится выезжать в регионы, как доктор наук, как человек, который ведет всякие проекты, встречаться. Понимаете, я нигде не видел озлобления. Я нигде не видел, ну, как бы сказать, вот воинствующей ксенофобии. Может, мне повезло, но ни в одной аудитории.
А воинствующего патриотизма?
Вот, вы знаете что? Это видел, на самом деле, да? Но когда с людьми начинаешь разговаривать... И вот глаза в глаза. Я не вижу здесь, что учительская масса, ну, скажем, так жестко и настроена, и что она такая однородная, как кому-то хочется думать. Понимаете? Нормальные люди. Везде есть нормальные люди.
Да, Денис.
Вот я хотел в этой связи тоже отметить, что здесь есть еще один момент, что часто встречаешь преподавателей, ну, может быть, не так часто, но они есть, и вообще это такая естественная потребность преподавателя работать с удобными детьми, с похожими, удобными для обучения детьми. И когда преподаватель встречает нестандартного ребенка, то ему с этим ребенком, понятно, сложнее. И я хочу сказать, что вот сейчас, например, если приезжают дети, которые плохо говорят по-русски, которые вообще по другой программе проходили предыдущие года, то здесь может возникнуть в школе такая ситуация, когда ребенок, он нестандартный. Он не потому, что он там из осетин или там, я не знаю, грузин или русский, а он просто по другой программе учился, плохо владеет языком, и можно встретить. Вот я, например, в своей практике встречал преподавателей, которые с трудом таких детей тянут. Это может быть не профессионализм отчасти, но здесь нужно вот в эту сторону смотреть, что существует такая проблема. Преподавателю сложно работать с нестандартным ребенком. Он будет, может быть, даже на него обращать особое внимание и даже детей, особое внимание детей, и это плохо. Вот здесь нужно быть очень осторожным.
Я хотел вот что еще сказать. Для меня этот вопрос, который поставил наш слушатель, он вообще двойной. Я хочу напомнить, что я еще и депутат, меня выбирают люди, и для меня...
Хозяева.
Да. И для меня, ну, поскольку я все-таки нахожусь в оппозиционной партии, то, в общем, хозяева-то с трудом меня выбирают. Скорее, люди.
Ваши вот. Хозяева за океаном. Мы знаем ваших хозяев.
Да, естественно, да. Вы понимаете, в чем дело здесь? Я задумался об этом. Вот я что, вот как депутат, я должен вот это, так сказать, вот это среднестатистическое мнение всегда выражать. Но я всегда в жизни выражал свое мнение. И детям выражал свое мнение, и взрослым, и всем остальным. В общем, продолжаю. И вот я принял для себя это решение, уважаемый радиослушатель, что я вот как выражал всегда свое мнение, так и буду. Я не умею ничего другого делать. И уже поздно этому учиться.
Но он спрашивает по-другому. Смысле... Совпадение с мнением учительских масс.
Вот я хочу сказать, и еще, я хочу напомнить, что и Евгений Александрович, и я, поскольку к нам было обращение, да, мы вообще-то педагоги, а педагогу свойственно еще и обучать чему-то. И вот когда я прихожу, я честно могу сказать, что я трачу свое воскресенье, свой честный выходной на то, чтобы прийти на «Эхо Москвы», не только чтобы поделиться своим мнением, это я и так могу сделать в этой жизни, а еще чтобы донести это, научить, может быть, чему-то, в том числе и молодых педагогов, которые ищут сейчас свою позицию, а может быть, и не молодых, может быть, посоветовать. Да, это педагогическая жилка, которая во мне есть, иначе я никогда не был педагогом. И я в этом смысле, да, действительно, я знаю прекрасно, что ну, скажем, в таких районах Москвы, где много мигрантов, а московский, в Москве сейчас учатся больше 100 тысяч мигрантов, по-моему, по последним данным в московских школах.
Там пока будет увеличиваться.
Да, и будет это увеличиваться.
Да, да.
Ну, конечно, я совершенно согласен. Однородно. Вообще, когда, например, все хорошо говорят по-русски, легче учить в классе, я же не говорю про все остальное. Да? И я понимаю все трудности, я понимаю директоров, которые не очень любят принимать таких детей. А я призываю взрослых людей подумать о том, нам лучше было бы, если бы эти дети, пока наши московские дети, так сказать, да, коренные, как иногда, к сожалению, говорят, учатся, чтобы они болтались по городу, чтобы они были в подъездах, по-моему, гораздо важнее для нас всех социально, если мы взрослые, ответственные люди, чтобы эти дети, как бы они ни попали в Москву, там, легально, нелегально, это вопрос не к нам, а к миграционным службам. Чтобы они учились, чтобы они были заняты, чтобы они развивались, это очень важный вопрос. Можно? Хотя я прекрасно понимаю, что это трудно.
Я хочу еще одну прочитать телеграмму, которая пришла на СМС из Уфы. Видите, такие разные города. Роман из Уфы. «Мы все заложники кровавой истории России. Пока не станет преобладающей новая старая идея о дружбе народов и абсолютном их равноправии, без старшего брата и младших сестер ничего не изменится. Полным ходом идем к фашизации. В первую очередь русские должны забыть о своей нации. Имперский унитаризм с фашизмом или интернационализм с дружбой. Выбирайте». Роман из Уфы.
Можно я отреагирую? И как учитель, и как историк. Вот я не понимаю, почему это обращено только к русским, да? И, да, не понимаю, потому что мне одинаково омерзительный национализм любой.
Титульная нация, которая собирает вокруг себя малые народы, нас же так учат в школах.
Совершенно, да, но я просто прошу прощения, бывая в том регионе, откуда звонок был, там ведь не очень простые между татарами и башкирами отношения. Да. Если мы сейчас начнем, что вот русские забудьте, а все остальные помните, это действительно другой уровень культуры, другой уровень ментальности. Все это не меняется ни за 10, ни за 15 лет. Задача на столетие, наверное. Вопрос в конкретных шагах, в реальных, не в взаимных упреках. Понимаете, я очень боюсь взаимных упреках. Потому что для меня патриотизм имеет две стороны всегда. Это безусловная гордость, и безусловный стыд, потому что каждой нации есть чем гордиться и в равных пропорциях чего стыдиться. Вот нельзя ни в ту, ни в другую сторону эту лодку, так сказать, опрокидывать. Вот тут ошибки.
Это заключительное слово Евгения Яборга. Денис, пожалуйста.
Да, и вот тоже в заключение программы мы совершенно не сказали ничего о том, что есть государственные программы, направленные на, соответственно, решение проблемы конфликтов.
Я боюсь государственных программ.
Да, и я вот посмотрел в интернете, что есть городская целевая программа «Столица многонациональной России» на 8-10 годы, и мне, так сказать, ну, понравилась в кавычках такая формулировка в целевых показателях программы. Снижение популярности этноцентристских лозунгов на 12% за 3 года. То есть, а это будет.
Это сильно.
Мы точно в 2008 году на 2% снизим, в 2009 на 4 и в 2010 на 6%.
Самое интересное, что снизим-то, и так
да,
и будет.
100% снизим.
По этому поводу. Это мы умеем.
Спасибо большое. Евгений Бунимович, Евгений Ямбург и наш коллега Денис Ребриков, гости, участники нашего родительского собрания. Спасибо всем.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.